Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Александр Фурмусаки, в эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». Главные темы выпуска. Как встретили Рождество и Новый год жители Приднестровья в условиях пандемии и невозможности выехать из региона из-за ограничений, введенных местной администрацией? Как отреагировал мир на попытку штурма Капитолия, предпринятую сторонниками американского президента Дональда Трампа? И почему так болезненно реагирует Москва при напоминании об обязательствах вывести вооружение и войска с территории Республики Молдова? Об этом и многом другом расскажем в ближайшие полчаса. В начале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В Приднестровье хлеб подорожал второй раз за месяц. Приднестровская администрация не решилась поднять цены до выборов, которые состоялись 29 ноября, но сразу после цена на хлеб выросла на 16-20%. И с наступлением Нового года наиболее востребованные виды хлеба, производимые Тираспольским хлебозаводом, который обеспечивает практически весь регион, снова подорожали на 5-15%. В этот раз, как и после выборов, о повышении цен заранее не сообщили. Администрация региона объяснила рост цен на хлеб низким урожаем из-за засухи. В 2020 году удалось собрать лишь четверть от объемов прошлых лет. Во вторник, 12 января, состоится первый зарубежный визит нового президента Республики Молдова Майи Санду. Она отправится в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым. В последние дни прошлого года, вскоре после принесения присяги, Майя Санду впервые приняла главу другого государства в Кишиневе, президента Румынии Клауса Йоханниса. Румыния предоставила госпиталю при Министерстве обороны Молдовы санитарные средства на сумму свыше 30 тысяч евро для борьбы с пандемией COVID-19. На церемонии, состоявшейся в среду, посол Даниэл Ионице подтвердил, что Румыния предоставит Республике Молдова около 200 тысяч доз антиковидной вакцины и вскоре отправит в Кишинев группу экспертов для разработки стратегии вакцинации. 13 министров иностранных дел стран Европейского Союза, в том числе румынский министр Богдан Ауреску, обратились к Европейской комиссии с просьбой создать механизм, с помощью которого вакцины против COVID-19 могут быть доставлены и в страны Восточного партнерства, включая Республику Молдова. В среду сторонники Дональда Трампа попытались помешать утверждению результатов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Разъяренная толпа ворвалась в Капитолий. Несколько протестующих оказались в зале, где заседал Конгресс. 4 человека погибли в результате беспорядков. Беспрецедентный эпизод в истории Соединенных Штатов Америки. И действия сторонников Трампа осудили мировые лидеры, в том числе избранный президент США Джо Байден.
I'm genuinely shocked and saddened that our nation, so long the beacon of light.
Я искренне потрясен и опечален тем, что наша страна, так долго служившая лучом света и надежды демократии, пришла к такому мрачному моменту,
сказал Джо Байден в видеообращении. Дональд Трамп позже призвал своих сторонников разойтись по домам.
Я понимаю вашу боль, знаю, что вы потрясены, у нас украли наши выборы, но теперь вы должны вернуться домой. Нам нужен мир.
Сказал Дональд Трамп. После того, как Конгресс утвердил результаты выборов, Дональд Трамп впервые признал, что проиграл выборы и пообещал мирную передачу власти. Но Трамп не взял на себя ответственности за нападение его сторонников на Конгресс. Твиттер, Фейсбук, Инстаграм и другие социальные сети заблокировали личные аккаунты президента Трампа после того, как в среду он опубликовал сообщения, которые, по всей видимости, поддерживали штурм Капитолия. Инаугурация избранного президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис состоится 20 января при соблюдении особых мер из-за пандемии коронавируса и опасений того, что насилие может повториться.
Это был обзор событий минувшей недели. Больше разнообразной информации на нашем интернет-сайте europalibera.org. Радио «Свободная Европа» в Молдове стремится сообщать вам самые важные и интересные новости и информацию. Вы можете помочь нам стать лучше, ответив на вопросы. Займет это около 5 минут. Опрос размещен на нашем сайте europalibera.org. Вы также можете связаться с нами, написать свои предложения и комментарии в социальных сетях. Беспрецедентные события в Соединенных Штатах спровоцировали самые разнообразные реакции в странах мира, от одобрительных и ироничных до осуждающих, вплоть до запрета Дональду Трампу играть в гольф в Шотландии. Подробнее об этом в материале нашего коллеги Дана Алексия расскажет Юлия Михайлова.
Лидеры свободных и не очень свободных стран мира могли в прямом эфире наблюдать то, что бывший американский президент Джордж Буш назвал спектаклем, достойным банановой республики. Многие лидеры стран Европейского Союза реагировали с задержкой, так как происходящее на экранах казалось нереальным. Итальянский премьер Джузеппе Конте и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвали вторжение в Конгресс позорными сценами. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посчитал случившееся шокирующим. «Ужасно», — так выразился премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. В России, которую США постоянно критиковали за нарушение прав человека и недостаточную демократию, едва сдерживали язвительное удовлетворение. Представитель российского МИДа Мария Захарова процитировала американского журналиста, который высказал мнение, что, цитирую, «США больше не смогут говорить миру о том, что являются образцом демократии». Конец цитаты. Заместитель посла России в Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский сравнил американские события с киевским Майданом и заявил, что некоторые его друзья интересуются, будут ли в Вашингтоне раздавать крекеры. Так он сослался на известную сцену во время протестов в Киеве в декабре 2013 года, когда чиновница Госдепартамента Виктория Нуланд в знак поддержки мирных протестов привезла для их участников и сотрудников милиции крекеры. Комментарий Полянского ретвитнул российский МИД. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Вашингтоне необходимо восстановить верховенство закона и демократические принципы. По его словам, такие действия в интересах не только США, но и Украины и всего мира. Даже в Словении, а это родина Мелании Трамп, премьер страны Янис Янша, который всегда поддерживал Трампа и до сих пор не поздравил Байдена с его победой, написал в Твиттере об обеспокоенности насилием, происходящим в Вашингтоне, и пожелал Америке преодолеть кризис. И, вероятно, наиболее оригинально среагировала на происходящее глава шотландского правительства Никола Стерджен. Она предложила не пускать Трампа в Шотландию, играть в гольф во время инаугурации Джо Байдена. Дональд Трамп уже сообщил, что на церемонию не пойдет. Шотландия – родина матери Дональда Трампа.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
На протяжении всего года не теряла актуальности и тема вывода российской армии и вооружений из Приднестровья и невыполнимых обязательств Москвы. Вопросы миротворческих миссий бурно обсуждали в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе, где спустя четверть века вновь разразился кровопролитный конфликт и завершился он размещением российских миротворческих сил в регионе. Эксперты стали проводить параллели с Молдовой, откуда на протяжении 2 с лишним десятилетия Россия отказывается выводить войска, вопреки своим международным обязательствам. Наши коллеги Дана Алексия и Алла Чапай анализируют эти темы в рубрике «Европейский словарь». Послушаем их материал в изложении Юлии Михайловой.
Карабахский конфликт, вспыхнувший с новой силой между Азербайджаном и Арменией, прекратился, когда обе стороны согласились с размещением в регионе российских миротворческих сил – сроком на 5 лет. Для России подобные миротворческие миссии – привычное дело в горячих точках расколовшейся Советской империи. В Грузии, Абхазии, Южной Осетии или Приднестровье Россия настаивала на размещении миротворческих сил, чтобы тем самым оправдать свое военное присутствие. Кроме того, Москва отвергла предложение Германии, Франции и Украины о размещении войск ООН на всех территориях, контролируемых пророссийскими сепаратистами в Украине, в том числе на российско-украинской границе. Во всем мире известны «голубые каски» – миротворческие войска ООН. Они были созданы в 1948 году, и тогда же, в мае, Совет Безопасности ООН сформировал первую миротворческую миссию на Ближнем Востоке для наблюдения за перемирием между Израилем и его арабскими соседями. С тех пор ООН провела 70 миротворческих операций с участием сотен тысяч солдат, десятков тысяч полицейских и гражданского персонала из 120 стран. Миротворческие подразделения ООН изначально были безоружны и не могли отвечать на стрельбу. Они могли вмешиваться только после прекращения огня и когда стороны конфликта соглашались с их присутствием. И это обеспечивало дипломатам возможность устранить причины конфликта. И в Европейском Союзе с 2003 года создан механизм по управлению кризисами, который может действовать в различном составе. От нескольких экспертов, командированных для оценки ситуации, до нескольких тысяч солдат из стран Европейского Союза, размещенных в какой-либо зоне для предотвращения конфликта. Таким образом, военные миротворческих сил не вмешиваются в конфликты, а скорее осуществляют гуманитарные и полицейские операции. Пока единственной реальной военной операцией ЕС можно считать так называемую военно-морскую координацию у берегов Сомали, предпринятую для борьбы с пиратством и обеспечения морского движения через проливы. Молдова воспользовалась подобным европейским механизмом, когда по совместному запросу Кишинева и Киева в 2005 году на границе между странами была развернута европейская мониторинговая миссия. Юристы и специалисты по международному праву призывают к изменению статуса и правил работы подобных сдерживающих сил, которые в настоящее время не могут навязывать или устанавливать мир. Тот факт, что они не могли вмешаться военным способом, привел к бездействию голландских солдат в голубых касках в Боснии в 1995 году, когда они ничего не могли сделать, чтобы остановить резню в Сребренице. Власти Республики Молдова уже несколько лет, но пока безуспешно, выступают за вывод российских войск с территории страны и преобразование существующего миротворческого механизма в Приднестровском регионе в гражданскую миссию под международным мандатом. Самым активным в этом вопросе оказался бывший президент Николай Тимофти. В СМИ в то время разразилась буквально словесная конфронтация с Владимиром Путиным. При этом президент Николай Тимофти был крайне молчаливым по другим вопросам. Позиция, которой следовала и которую продвигала молдавская дипломатия, сильно размылась в период правления Игоря Дадона, но к ней вернулась новый президент Майя Санду и внятно повторила требования о выводе российских войск, как только вступила в должность. Это вызвало немедленную критику со стороны Москвы. Слова Майи Санду были тут же по-своему истолкованы российскими чиновниками. Они не упустили возможности подтвердить позицию, согласно которой российские миротворцы – гаранты мира в регионе, и их вывод не будет способствовать мирному урегулированию Приднестровского конфликта. Молдавский аналитик Николай Негру отмечает, что это не первый случай, когда Москва подменяет понятия российских войск и миротворческой миссии, пытаясь приписать Кишиневу воинственные намерения. Бывший министр иностранных дел Нику Попеску удивился бурной реакции высокопоставленных московских чиновников на заявление президента Майи Санду, поскольку это было лишь подтверждение официальной позиции Республики Молдова, которой придерживались все правительства и политические лидеры многократно заявляли о необходимости вывести, прежде всего, оперативную группу российских войск, а не миротворческую миссию.
Din 2003 se discută cu anumită regularitate.
Практически с 2003 года регулярно обсуждается необходимость замены военной миротворческой миссии гражданской. Известно также из некоторых документов, что Российская Федерация поддерживала идею преобразования военной миротворческой операции в гражданскую в Приднестровском регионе. Последние декларации Москвы в адрес Республики Молдова противоречат предыдущим заявлениям российских властей по вопросу приднестровского урегулирования.
Почему же возникли сомнения в нынешнем миротворческом механизме, который, по мнению экспертов, доказал свою эффективность в 1992 году, когда между Молдовой и Россией было подписано соглашение о прекращении огня? Потому что за почти три десятилетия этот механизм уже устарел, говорят эксперты по Приднестровью. Он не трансформировался из первоначального временного механизма, предназначенного для прекращения боевых действий, в механизм, который заметно бы способствовал урегулированию конфликта и полному восстановлению мирной жизни. Напротив, присутствие военных часто приводит к проблемам эскалации напряженности и защите односторонних действий, недопустимых в зоне безопасности. За прошедшие годы официальный Кишинев сообщал о сотнях противоправных действий, совершенных в зоне безопасности с участием миротворцев, от нелегальной установки блокпостов до незаконного задержания людей. И все помнят беспрецедентный случай в январе 2012 года, когда гражданин Молдовы был смертельно ранен вблизи поста российским миротворцем только за то, что отказался остановиться. Российская Федерация признана виновной по этому делу в Европейском суде по правам человека. Еще один аргумент в пользу замены миротворческой миссии. Гражданский международный контингент значительно ослабил бы давление России, которая не скрывает свою опеку над Тираспольским режимом.
Чем недовольна Россия, когда ей напоминают о ее же обязательствах относительно вывода вооруженных сил и вывоза боеприпасов с территории Республики Молдова? Глава Кишиневского бюро Свободной Европы Василий Батнару обсуждает эту тему с политическим аналитиком, главой Ассоциации за демократию через участие Игорем Бацаном.
Господин Бацан, в конце своего президентского мандата Игорь Дадон сделал внешнеполитическое открытие, которое, гляньте-ка, сводится к тому, что власти Молдовы на самом-то деле не хотели бы превращать нынешнюю миротворческую миссию в гражданскую под управлением ОБСЕ. Это все было сказано в ходе полемики с Майей Санду. В связи с этим хочу попросить вас напомнить нам, когда этот тезис прозвучал впервые. Возможно, нам надо двигаться сразу в 1992 год к заключению соглашения о прекращении огня к условиям, принятым на себя Российской Федерацией. Но в 1993 году посол Анатол Цирану добился подписания соглашения о выводе 14-й армии. Может, подобные экскурсы полезны не только для Игоря Дадона?
Решение приднестровской проблемы стартует соглашение от 21 июля, в котором в пункте номер 4 прямо говорится, что Республика Молдова и Российская Федерация будут вести переговоры о выводе российских военных из Приднестровья.
Это 21 июля 1992 года.
Да, это 21 июля 1992 года. В том же соглашении предельно четко указано, что в Республике Молдова начинается миротворческая операция, и мы же все помним. Примерно через 8 дней, 29 июля, два военных формирования из Пскова и из Тулы были отправлены в Республику Молдова, и тут-то и началась их миротворческая миссия.
Республика Молдова ещё început misiunea de pacificare.
Într-o zonă demarcată drept zonă de securitate.
В районе, который был обозначен как зона безопасности.
Да, есть адекватно зона де секуритате.
Да, именно так, в зоне безопасности. Ну а потом начались переговоры о выводе войск. И поскольку переговоры о выводе войск проводились, то в октябре 1994 года было достигнуто соглашение между правительством Республики Молдова, которое тогда возглавлял Андрей Сангели, и правительством России во главе с Виктором Черномырдиным. И здесь Республика Молдова расставила ловушку. Речь о так называемой синхронизации вывода российских войск из Приднестровья. Приднестровье после того, как в Республике Молдова будет найдено политическое решение между так называемыми двумя сторонами конфликта.
Иными словами, сперва урегулирование, а уж потом вывод войск.
Exact. Asta a fost marea, nu știu dacă a fost greșeală, ori a fost o soluție.
Совершенно верно. И это большая проблема, хотя тут я даже и не знаю, было ли это ошибка или же это было решение, которое заранее обдумали аграрии. Тогда именно они контролировали правительство и парламент. Словом, в итоге господин Сангели подписал это соглашение с Черномырдиным о синхронизации. Сейчас многие не придают особого значения этому решению, однако для Российской Федерации коллекционирование подобных, скажем так, очень странных соглашений, что по-другому не говорить. Короче, эти документы используются Москвой в ходе переговоров с Республикой Молдова. А позже, для того, чтобы заручиться поддержкой Владимира Воронина на президентских выборах 1996 года, Петру Лучинский согласился подписать меморандум с Российской Федерацией. Я имею в виду майский меморандум 1997 года, в котором говорится про общее государство. Но был там и еще один документ, с которым Российская Федерация постоянно носится, увязывая с синхронизацией.
Cel referitor la sincronizare.
Emisarul Moscovei a fost atunci Evgeni Primakov.
Эмиссаром Москвы тогда был Евгений Примаков, который, как известно, бахвалился тем, что он крепко ухватил молдаван за руку. А в кулуарах это называли более откровенно. Говорили, что это новая ловушка для Кишинева.
Да, есть капкана, потому что статус коммун.
Да, именно ловушка, потому что общее государство понятие широкое, от унитарного до конфедеративного государственного устройства. И ведь очевидно, что Приднестровье настаивает на независимости. Россия при этом настаивает на своего рода конфедерации, чтобы иметь возможность контролировать Кишинев, а Кишинев отстаивает нормы Конституции 1994 года, в котором очень четко говорится, что Республика Молдова является унитарным государством. А районы на левом берегу Днестра могут получить особый статус, но в рамках унитарного государства.
Dar în 2005 parlamentul a încercat.
А в 2005 году парламент попытался устранить разночтение.
Да, până ajunge acolo trebuie să ne amintim de summitul de la.
До того, как мы доберемся туда, надо бы вспомнить саммит в Стамбуле в ноябре 1999 года, на котором Республика Молдова одержала небольшую победу. Ельцин и его представители в Стамбуле решились на подписание итоговой декларации о том, что Российская Федерация обязуется вывести вооружение и своих военнослужащих из Республики Молдова. И тут я говорю про оставшийся контингент 14-й армии. Спустя несколько лет Российская Федерация отказалась от выполнения этого соглашения, хотя Россия, надо отметить, вывезла из Республики Молдова и затем утилизировала часть вооружений.
În rezoluția din 99.
А была в резолюции 99 года указана синхронизация вывода войск в ходе Приднестровского урегулирования.
A fost despărțite, sunt teme aparte, aceste lucruri legate de.
Нет, это разные темы, и они были разделены. Вопросы, связанные с синхронизацией, относятся только к соглашению с Ангелией Черномырдина. Однако Российская Федерация, как мы помним, в 2003 году отказалась от продолжения этого процесса, заявив, что вооружение, которое можно было транспортировать, уже вывезено, а то, что осталось, транспортировать нельзя, поскольку это опасно, и боеприпасы надо утилизировать. Мы помним и про камеру Донована, которую миссия ОБСЕ готова была предоставить Республике Молдова. Но началась иная фраза, и возник новый переговорный механизм. Формат 5+2 был создан после того, как Республика Молдова и Украина подписали планы действий. Соответственно, Республика Молдова, Европейский Союз и Украина, Европейский Союз, и тогда начала работу миссия ЕУБАМ.
Это все во времена Ющенко было.
Este adevărat, pe vremea lui Iușcinco, după ce Iușcinco propusese planul său.
Именно так. Это времена Ющенко, и это после того, как Ющенко предложил свой план «Семь шагов к решению приднестровской проблемы». Я видел реакцию молдавской стороны, стратегию 3D, а после в парламенте Молдовы сложился тотальный консенсус по поводу того, как Республика Молдова относится к приднестровскому урегулированию, а также появился и упомянутый вами закон от 22 июля 2005 года о приднестровском урегулировании, который фактически означал, приднестровская проблема замораживается до тех пор, пор, пока не будет найдено решение. Решение должно было быть найдено после того, как Владимир Воронин выступил в 2007 с инициативой по укреплению мер взаимного доверия. Еще Владимир Воронин предложил распустить молдавскую приднестровскую армию и сформировать общий контингент Республики Молдова для участия в миротворческих операциях под эгидой ООН, ОБСЕ и так далее.
Попробуем сделать выводы. Эвакуировать российские войска или миротворцев, или контингент местных приднестровских новобранцев с российскими паспортами по-прежнему невозможно. А Кишинев выступает за преобразование этой военной миссии в гражданскую с участием международного сообщества под эгидой ОБСЕ.
Эта идея муссируется на протяжении лет, однако нужно отметить, что в 2012 году в Вене был выработан новый подход к данной проблеме на основе предложенных ОБСЕ так называемых «вопросах трех корзин». В рамках укрепления мер доверия Приднестровья также подписала этот документ, после чего Российская Федерация сделала Тирасполю выговор за так называемую «третью корзину», которая касается обсуждения вопросов политического урегулирования конфликта, чего Российская Федерация никак не желала бы.
Когда мы говорим о корзинах, на самом деле мы имеем в виду три папки, которые кладутся на стол. Речь о разных аспектах урегулирования конфликта.
Гуманитарные вопросы, вопросы экономики, а также вопросы политического урегулирования.
Экономические вопросы – это, скажем, единая валюта, решение проблем с телефонной связью, облегчение товарооборота.
И многие другие вопросы, волнующие Приднестровье. Мы не должны забывать, что Европейский Союз является основным экономическим партнером Приднестровья, и что Приднестровье в состоянии экспортировать товары на рынок ЕС из-за наличия соглашений ЕС и Республики Молдова.
Вернемся к миротворцам. Тирасполь, поддерживаемый Российской Федерацией, считает, что российские миротворцы, пусть и рожденные в Приднестровье, являются гарантом сохранения мира и гарантией того, что не повторятся события 1992 года. А Кишинев считает это анахроничной, незаконной формулой, которая де-факто мешает восстановлению нормальной жизни. Как разрешить это противоречие?
Нет противоречий. Здесь просто разный подход. Российская Федерация хвастается тем, что около 30 лет она обеспечивает мир на обоих берегах Днестра. Но теперь решение приходит само собой. Если у нас есть меры по укреплению доверия, и здесь мы должны упомянуть, как возникла эта идея о преобразовании военной миссии в гражданскую полицейскую. Так вот, если меры укрепления доверия начаты, если они работают, если международное сообщество задействовано в решении этого конфликта, и есть формат 5+2, то какой смысл в миротворческой миссии с солдатами, с военными?
Иными словами, если есть прогресс, нейтральные номерные знаки, например, и решение вопросов в торговле, то какая польза от военных?
Более того, практически все возможные проблемы, содержащиеся в первых двух корзинах, согласованных в 2012 году, уже решены более-менее успешно. Это была беседа Василия Батнару и политолога Игоря Бацана.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах спросили у прохожих на улицах, как они отпраздновали Рождество и Новый год в условиях пандемии, введенных местной администрацией ограничений и невозможности выехать из региона.
В этом году сами дома. Семейный праздник. Оливье, селедка под шубой. Что подарил Дед Мороз?
Наушники AirPods и 3D-ручку.
Абсолютно никак не повлияло. Как было раньше, так оно и осталось.
Оливье. Все как всегда, да. По стариночке. А, да, шуба белая. Без свеклы. Очень вкусная. Да. Вместо свеклы яблочки. Подарки. Фен. Да, очень хороший. Мороз телефон принес.
У нас дети. Елка, подарки. Салют. Дед Мороз. Ну, сладости. Сейчас дети только сладости любят. Дед Мороз. В связи с карантином не было возможности у него приехать. Именно в Новый год, и подарки он попозже пришлет.
Дома никуда не выходишь. Стол не отличался. Все то же самое, в принципе, меню. Как обычно, оливье, шуба. Без них никак.
Как обычно, все хорошо было. Собраться любим, попеть караоке, повеселиться. Все, что еще надо?
Все свои.
Мы же не ходили в заведение, собрались дома.
Вы знаете, я полагаюсь не на Новый год, а на Бога.
Люблю
блюда, наверное, то же самое. А сама обстановка, вы же сами прекрасно знаете. Только свои, ни знакомых, ни друзей, только, слава богу, по телефону. Конечно, повлияло, к великому сожалению.
Да какое настроение-то может быть, если никуда не выйти, нигде не погулять нельзя было, ничего такого интересного не было. Новый год встретили со свекровью, потом уехали к родителям на Рождество. И вчера вернулись обратно домой. Сегодня встречаем кумовьев к нам. Как по-другому, куда их сейчас ходить? И боимся и за себя, и за окружающих.
Это были мнения жителей Тирасполя Бендер. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».